Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Богослов — это тот, кто истинно молится. Есть такой афоризм, который в разных формах и контекстах встречается у разных святых. Речь здесь о том, что богословие, как попытка говорить о Боге, то есть выражать невыразимое, может вырасти не из отвлеченных рассуждений, а только из молитвы. То есть из живого опыта общения с живым Богом. А в контексте нашей сегодняшней программы фраза «Кто истинно молится, тот и богослов» может просто указать на величайшее значение самого феномена молитвы для любой религиозной традиции. В каком-то смысле без молитвы нет религии, то есть связи человека с Богом. Но тут же понимаешь, что молитва, быть может, самая непростая часть религиозного опыта. Ведь каково это — заговорить с самим Богом? Поэтому молитва — это еще и труд, еще и вопрос усилия, но также и радость, и веселье в евангельском понимании, выраженном словами самого Христа: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 12. О феномене молитвы и о тех вопросах, которые встают перед человеком в связи с этим, поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с, возможно, самого часто задаваемого вопроса. В смысле вопроса, который каждый, кто хоть раз видел молитвослов, наверняка задавал сам себе. Как можно молиться чужими словами? В чем смысл обращения к молитвам, которые произносили когда-то в совсем другие эпохи совсем незнакомые мне люди, пусть даже церковь и почитает их как святых? Как суметь применить их выражение веры к себе? То же самое касается и молитвы на церковных богослужениях, которые едва ли не полностью состоят из кем-то когда-то написанных молитвенных текстов. Над этими вопросами размышляет митрополит Антоний Сурожский, выдающийся пастор и проповедник XX века. Давайте послушаем.
Как вы знаете, все наши богослужения состоят из молитв, которые собраны были в течение веков, которые составили одно целое, и целое гармоническое, осмысленное и глубокое. И с другой стороны, утром ли, вечером ли мы молимся, или в течение дня, мы употребляем слова молитв святых. Имеет ли это смысл? Конечно, имеет. Но тут надо подойти к вопросу с рассуждением. Молитвы святых, каждого святого в отдельности, выражают его личный опыт о Боге. Личный опыт о себе самом и его нуждах, и личный опыт о мире, в котором он живет, и в котором он старается провести свою, выразить свою веру. Но кроме того, святые не одиноки. Святые составляют живую, неотъемлемую часть православной церкви. Их молитвы, как бы они ни были личны, как бы они ни выражали их собственный опыт в данную минуту или в течение целой жизни, укоренены в опыте и молитве всей Церкви. Каждый святой выражает опыт Церкви в той мере, в которой он этому опыту приобщен. Но не только. Речь не идет о том, поскольку человек углублен в жизнь и в опыт Церкви, а в том, что каждый человек единственный и неповторимый. И Бога каждый человек знает неповторимым образом. И выражает он свой опыт о Боге тоже единственным образом. И вот тут приходится задуматься над тем, как мы к этим молитвам частным, утренние правила, вечерние правила и общим богослужебным относимся. Эти все молитвы в какой-то момент вырвались из человеческой души, как кровь бьет из раны. Если вы с ним со вниманием прочтете псалмы, вы увидите, что есть псалмы, которые как крик, как вопль отчаяния, или как крик недоумения, или как зов полной надежды, или наоборот, как момент отчаяния и растерянности звучат. И мы не можем эти молитвы читать просто подряд, как будто они все относятся к тому же, к одному и тому же. Они были написаны, или вернее, вырвались из душ человеческих при очень разных обстоятельствах. И поэтому нам лучше всего было бы читать эти молитвы про себя. Не в момент, когда мы молимся, а в момент, когда мы хотим узнать, о чем говорят эти молитвы. Что за человек эти молитвы писал? Есть святые, которые писали с такой радостью о Боге. Я помню молитву, которую я сейчас не могу, автор, который я не могу сейчас припомнить, который восклицает в одной из своих молитв: «Господи, радость ты моя!» Это крик души, которая вдруг встретилась с Богом и которая вдруг ожила, заликовала, ожила вечной жизнью, пережила встречу с Богом. Есть другие молитвы, которые говорят о вере. Я не знаю, читаете ли вы или читали ли вы пророка Осию. Есть целый ряд молитв, которые он произносит перед Богом, которые наполнены такой теплотой, такой интимностью. Он не говорит с ним как существом далеким, а как самым близким, дорогим, с кем можно поделиться всем, что у тебя на душе. Но мы не можем, когда мы молимся, взять молитвы, написанные целым рядом святых, притом читая их в переводе, который часто, если не меняет то, от которого тускнеет смысл, и произносить их совершенно естественно, как их собственной души. С другой стороны, когда мы участвуем в богослужении, мы находимся перед лицом молитв, которые вся Вселенская Церковь Православная признала как собственный голос, или в которых выражается голос Божий, прозвучавший в душах целых поколений людей. И вот когда мы молимся, будь то частной молитвой или общественной молитвой, словами святых, я приведу сравнение, мы можем к этому относиться так, как мы относимся к тому, когда мы читаем поэмы великих русских писателей или иностранных писателей. То, что они пишут, глубже, просторнее, трагичнее или светлее того, что мы сумели бы сами сказать, потому что мы не могли бы этого в себе найти и выразить. Когда речь идет о богослужении, то не только слова святых, но и весь контекст действия, который мы видим, как разверзается перед нашими глазами божественное промышление. И есть места, в которых молится церковь, то есть мы все. Есть моменты, когда диакон произносит молитвы от нашего имени, но так, как мы, может быть, не смогли бы сами произнести, не посмели бы, не сумели бы. Есть моменты, когда богослужение передается от священника в руки самого Господа. Есть момент в литургии, когда священник читает тайную молитву перед освящением святых даров. Не совсем тот момент, а немножко пораньше. Где он говорит: «Ты, Господи, и приносящий, и приносимый, и приемлющий, и раздающий эти святые дары». Это момент, когда мы знаем, что то, что совершает совершается нет священником, не епископом, даже не всей церковью в совокупности, а самим Христом и Духом Святым. Как говорится в молитве перед освящением святых даров, «Освяти нас и святые дары сии». И это молитва, обращенная ко Святому Духу. И в тот момент мы только можем безмолвствовать, потому что нам говорить нечего в тот момент. Все совершается силой Божией, присутствием самого Бога, действием Христа и Духа. И поэтому, когда мы находимся в церкви, на богослужении, мы знаем, что мы являемся частью чего-то бесконечно большего, нежели мы сами, что даже самые молитвы, которые были составлены святыми, превосходят наш опыт. Как же нам относиться к этому? Неужели мы должны изо всех сил стараться воображением, как бы, фантазией, стать едиными с этими словами? Нет, этого сделать нельзя. Так же, как нельзя, когда ты человека не любишь, ему сказать о своей любви. Но мы можем относиться и к молитвами святых, которые мы читаем в частном порядке, и к молитвам богослужения, так как, если можно так, такое сравнение взять, мы относимся к нашему участию в музыке великих композиторов. Мы ее слушаем с полной открытостью сердца, ума, чувствительности нашей. Мы воспринимаем ее в какой-то мере, в той мере, в которой мы уже созрели, в той мере, в которой в нас уже дрожат струны, которым касается эта музыка. Но, конечно, каждый раз мы приобщаемся в той или другой мере тому, что мы слышим. Бывает так, что в один день мы глубоко переживаем нечто, а в другой раз, когда мы хотим вернуться к этому переживанию, та же самая музыка или те же самые слова не вызывают никакого отклика в нашей душе. В этот момент наша душа не на это отзывается. Есть нечто другое, на что она отзовется, вероятно, но не это. И стараться искусственно пережить заново то, что было пережито с большой глубиной, в другой раз мы не должны. Мы должны быть готовы пережить то, что сейчас переживается.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед о молитве. А теперь мне бы хотелось дать слово святому. В контексте нашей программы это вопрос не только авторитетности мнения. Ведь не случайно в истории церкви все великие богословы, сформулировавшие главные догматы христианства, были святыми, то есть теми, кто дал просиять в себе божественному свету. А значит, теми, кто истинно молился. Потому что молитва — это не просто некое волевое действие самого человека, но обязательное, быть может, в первую очередь, действие самого Творца в сердце своего творения. Как говорит апостол Павел, мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Поэтому, когда о молитве говорит тот, кого Церковь признала святым, этим словам легко и радостно довериться, потому что этих мыслей не пришло бы, если бы не было молитвы. Преподобный Паисий Святогорец, один из самых почитаемых православных старцев XX века, говорит всегда очень просто и говорит о практике жизни, но за простотой этих советов всегда просвечивает глубина целостного религиозного мировоззрения, которым в конечном итоге со своим собеседником преподобный Паисий и делится. Мы послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «О молитве». Книга построена как диалог старца Паисия со своей духовной дочерью. Собеседница обращается к нему в духе православной традиции Геронда.
Геронда, что значит для вас молитва?
Посылаю сигнал, прошу помощи. Постоянно прошу помощи у Христа, у Божией Матери, у святых для себя самого и для других. Если не буду просить, то и не получу. Помню, во время гражданской войны нас окружили мятежники, 1600 человек. Наших было только 180. Мы укрепились за горой. Если бы мятежники нас захватили, то поубивали бы всех. Я пытался установить антенну, чтобы связаться с центром, но ничего не получалось, ее сбивало огнем. Капитан кричит: «Бросай, давай сюда, помогай таскать гранаты». Иногда он отбегал к пулеметам проверить, как там дела, и только он уходил, я тут же бежал к рации. Пока он отдавал приказы, я пробовал установить антенну, а потом снова бежал помогать таскать ящики, чтобы командир не ругался. В конце концов, с помощью палки и саперной лопатки я смог поднять антенну и установить связь. Сказал всего два слова, и все. Этого было достаточно. Утром подоспела авиация, и нас спасли. Шутка. 180 человек были в окружении у 1600 и смогли выбраться. Тогда-то я понял великую миссию монаха – помогать молитвой. Мирские говорят, чем занимаются монахи? Почему не идут в мир помогать людям? Это все равно, что говорить радисту: «Ты чего возишься с рацией? Бросай ее, бери винтовку и иди стреляй». Даже если мы установим связь со всеми радиостанциями мира, не будет нам от этого никакой пользы, если не будем иметь небесного общения с Богом, просить и получать от Него помощь. Блаженны, установившие связь с небом, и по благочестию пребывающие в общении с Богом. Христос дает нам возможность общения с Ним.
Геронда, мои боли и печаль – это молитва. Я сильно в ней отстаю. Что мне делать?
Говори со Христом, Божией Матерью, ангелами и святыми просто и не задумываясь, на любом месте, и проси, чего хочешь. Говори: «Господи» или «Матерь Божия, ты знаешь мой настрой, помоги мне». Вот так просто и со смирением говори с ними о том, что тебя беспокоит, а уже потом произноси молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».
Геронда, я не молюсь со вниманием.
Когда молишься, думай, с кем говоришь. Ты говоришь с Богом. Неужели это не важно? Когда кто-то говорит с каким-нибудь высокопоставленным чином, то с каким вниманием произносит каждое слово? Следит, чтобы не сказать какой-то глупости, порой даже дар речи теряет от смущения. Если с человеком мы с таким вниманием говорим, то с каким вниманием надо говорить с Богом? Малое дитя, когда идет говорить с отцом или каким-либо взрослым человеком, испытывает смущение. А когда собирается сказать что-то учителю, которого к тому же немного побаивается, то смущается еще больше. А мы говорим с самим Богом, Божией Матерью, святыми, и этого не понимаем?
До прихода в монастырь, Геронда, я монашество связывала с молитвой, а теперь мне трудно молиться, и я считаю, что молитва – это самое тяжелое и утомительное дело.
Ты вроде филолог по образованию. Тебе нравится говорить, и ты не устаешь от разговоров с людьми. А со Христом, который удостаивает тебя беседы, тебе говорить трудно. Это уж как-то слишком. Все равно, что сказать: «Ох, нужно идти говорить с царем. Неохота, да делать нечего, придется идти». Христос дает нам возможность общаться с Ним постоянно в молитве, а мы этого не хотим? Вот это да! И удивительно то, что Он сам хочет нам помогать, лишь бы мы к Нему обращались, а нам лень.
Геронда, я часто впадаю в пустословие, а потом огорчаюсь.
Разве не лучше разговаривать со Христом? Кто говорит со Христом, никогда не раскаивается. Конечно, пустословие – страсть, но если пользоваться им в духовных целях, то оно может стать началом молитвы. Другим даже лень говорить. А в тебе есть сила и порыв к разговору. Если будешь использовать это в духовных целях, то твоя душа осветится. Постарайся с людьми говорить только о необходимом и все время говорить со Христом. Стоит тебе завести с Ним смиренную беседу, как перестанешь замечать, что происходит вокруг. Таким сладким и интересным будет это общение. Меня разговоры даже и на духовные темы утомляют, а я в молитве по-настоящему отдыхаю. Молитва – это разговор с Богом. Я иногда завидую людям, жившим во времена Христа. Ведь они видели Его своими глазами и слышали своими ушами, даже могли с Ним говорить. Но думаю, что мы находимся в лучшем по сравнению с ними положении, потому что они не могли часто беспокоить Его своими нуждами. А мы можем в молитве постоянно общаться со Христом. Желание молитвы.
Геранда, как нужно молиться?
Себя ощущай маленьким ребенком, а Бога своим отцом, и проси Его обо всем, в чем имеешь нужду. Беседуя таким образом с Богом, тебе не захочется потом от Него отходить, потому что только в Боге человек обретает безопасность, утешение, невыразимую любовь, соединенную с божественной нежностью. Молитва означает поместить Христа к себе в сердце, возлюбить Его всем своим существом. «Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим», говорит Священное Писание от Луки, глава 10, стих 27. Когда человек любит Бога и имеет общение с Ним, ничто земное его не прельщает. Он делается словно безумный. Поставь безумцу самую лучшую музыку, она его не трогает. Покажи самые прекрасные картины, он и внимания не обратит. Дай самые вкусные блюда, самую лучшую одежду, самые прекрасные ароматы. Ему все равно, он живет в своем мире. Так и человек, имеющий общение с миром небесным, он весь там и ни за что не хочет с ним расстаться. Как нельзя ребенка оторвать от объятий матери, так нельзя оторвать от молитвы человека, который понял ее смысл. Что чувствует ребенок в объятиях матери? Только тот, кто почувствует присутствие Бога, а себя почувствует маленьким детем, может это понять. Я знаю людей, которые, когда молятся, ощущают себя маленькими детьми. И если кто-то услышит, что они говорят во время молитвы, то скажет, что это маленькие дети. А если увидит, какие делают при этом движения, то скажет, что эти люди сошли с ума. Как дитя бежит к отцу, хватает его за рукав и говорит: «Не знаю как, но ты должен сделать, что я прошу». С такой же простотой и дерзновением эти люди просят Бога.
Геранда, может ли наше желание молитвы родиться от некой эмоциональной потребности в общении, в утешении?
Даже если оно родится от какой-нибудь доброй эмоциональной потребности в Боге, разве это плохо? Однако похоже, что ты все пребываешь в забывчивости и только в нужде обращаешься к молитве. Ясно, что Бог для того попускает случаться у нас разным нуждам и затруднениям, чтобы мы прибегали к Нему. Но лучше, когда по любви ребенок бежит к своему отцу или матери. Возможно ли представить ребенка, знающего, как его любят родители, которого приходилось бы силой заставлять идти на руки к матери или отцу? Бог есть нежный Отец, и Он любит нас. Поэтому нужно с нетерпением ждать часа молитвы и никогда не насыщаться общением с Ним.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Помните у Юрия Левитанского: «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы, каждый выбирает по себе». Слово, которое человек выбирает для молитвы, возможно, самое глубокое из всех возможных. И выбор слова для молитвы – штука ответственная. Как и вообще отношение к слову в христианстве, где вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Само понятие «слово» в христианстве неразрывно связано с понятием о Боге. И это имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору о слове молитвенном. На эту тему послушаем сюжет из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов».
Какими разными бывают слова? Они могут быть колкими, даже ледяными, могут стать роковыми. Бывают слова прощальные. И сколько слов пустых, никчемных, ненужных, лишних, ложных, легковесных и мелких, словно затертая мелочь. Но есть слова весомые, густые от переполняющего их смысла, или зажигательные, лучезарные, живительные. А можно услышать редко простые и добрые слова, от которых тихо веет материнской любовью. Есть и такой цены слова, что за них жизни не жалко. но все это слова человеческие. Христианство поставило слово так высоко, как никто и никогда не дерзал. Еще на самой заре философии мыслителей больше всего волновал вопрос о началах. Что породило весь мир? Вода, огонь, воздух или какая-то другая сила? В сравнении с учениями древних философов, ответ, прозвучавший от христиан, был совершенно необычен. Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Но не вкралась ли сюда какая ошибка? Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Так незадачливый доктор Фауст пытается переиначить первые строки Евангелия от Иоанна. Но христиане непреклонны, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Что же скрывается за этими загадочными словами? Слово Бога и слова человеческие. Слово Бога, как власть имеющего, исполнено силы и могущества. Его слово рождает время и вечность, мир духовный и мир земной, горы и моря, леса и озера. Он говорит, и в ответ его песни земля радостно произрастает траву и деревья. Вода изводит рыб и присмыкающихся. Несется его слово над лицом земли, и безгласие материи наполняется многоголосием живых душ, щебечущих и поющих свои песни, напетые мелодией божественного слова. И лишь человек создается не только по велению, но и по самому образу божественного слова. Только человек одаряется даром слышать слово, мыслить и говорить. Бог христиан – это тот, кто сам обращается к человеку и говорит о себе самом. Он открывает себя в слове божественного откровения. Эти слова, услышанные человеком, записанные им, уже не слова человеческие. В них повсюду слышится один и тот же вечный голос трех лиц, ведущих вневременный разговор друг с другом. Божественное слово – это диалог. Оно звучит не в пустоте. Оно всегда есть призыв. Человеческое же слово становится ответом в молитве. Бог радостно смотрит, как первый человек Адам дает имена животным, проникая своим еще безгрешным взором в самую суть и выражая ее одним словом, словом человеческим, но исполненным уже сыновнего дерзновения. Тогда, на заре человечества, еще не было слов злых и смертоносных. Они пришли вместе с первой ложью. «Нарушьте запрет и станете как боги». Искусительное слово дьявола змеиной струйкой просочилось к прародителям, и соблазн так легко стать наравне с тем, кто столь чудесен, оказался сильнее сыновьей любви и послушания. Такова цена злого слова, слова хищника, слова предателя, слова, уже давно переставшего быть настоящим словом, превратившимся в обертку от слова. Когда остаются одни обертки, уже не имеет значения, какого они цвета. Они все равно будут кружить так, как укажет несущий их ветер, чей-то ветер. Но слово истины непоколебимо. Проходят века, меняются лица, но истина остается той же. И тот, кому дорога истина, будет дорожить своим словом, не уродуя его, не предавая, помня, что от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Отче, как в немощи детской, у самого истока глагола, да будут слова наши тяжки, до краев безмолвием исполнись. Мы молимся Тебе, Слово, от начала бывшее у Бога, выговаривающее без речи молчание Его глубины. Боже, чье имя заповедно, дай каждое слово увидеть, на черните смерти нашей, на золоте Твоей славы. Ограненный гранями света, словно камень ясный и твердый, со всех сторон огражденным сторожевою тишиною.
Это был сюжет из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».